Привет! С вами Ксюша и Лена. И это Wineтелити, где мы просто и понятно рассказываем о вине.
Wineтелити — это разговор по душам профессионала и любителя, где не стыдно задавать любые вопросы.
Всем привет! С вами Wineтелити. И сегодня у нас особенный выпуск, потому что в гостях у нас первый гость. Это Дмитрий Гончарук. Он хед-сомелье в Лондоне в ресторане «Хайт». Это ресторан, который открыл Евгений Чеваркин с одной мишленовской звездой, где ты можешь заказать вина из Гедонизм Вайн, которым там какая-то огромная совершенно карта. В принципе, расскажи просто, что это за место, почему оно такое знаковое в Лондоне, почему это сразу статус, в общем, немножко про Хайт, про Гедонизм Вайн, про все эти проекты, с которыми ты связан.
Ну, изначально Хайт... Не могу сказать, что оно настолько знаковое, просто, ну, как для обычного англичанина, для обычного человека, но оно абсолютно знаковое для ценителя вина. До недавних пор у нас была самая большая винная карта в Англии. Это место, где можно выпить самое редкое, самое уникальное, дорогое и так далее вино. В общем, ассортимент, весь гайд гедонизма насчитывает больше 6000 наименований только вина, плюс еще крепкий алкоголь и все остальное. То есть это большой ресторан с большим количеством гостей, с великолепным дизайном, атмосферой и, конечно же, в этом плане.
Я хочу спросить по поводу Хайда, по поводу того, как у вас там все организовано, потому что для людей, которые работают в индустрии, да, других сомелье, это некоторое такое показательное место. Я была в Хайде один раз, и ты знаешь, что меня поразило? Меня поразила простота, с которой сомелье общаются с гостями. То есть они могут, ну, то есть меня спокойно подвели к стенду с разными декантерами, и просто начали показывать один за другим. И это прям был такой вау-эффект, потому что обычно ты ожидаешь, да, некоторые, не везде, безусловно, но ты наверняка знаешь, что есть определенный снобизм, особенно в мишленовских ресторанах, да, ресторанах там высокого уровня. Расскажи, что у вас вообще там происходит внутри и как бы как все устроено?
Ну, за эти, за первые два года структура и вообще команда сомелье, она менялась постоянно. Как это было открытие, изначально у нас был вайн-директор плюс два хед-сомелье, два ассистент-хед-сомелье, и потом сомелье и джуниор-сомелье. Потом вайн-директор наш ушел, мы остались как бы вдвоем, два хед-сомелье ответственные. Мы делали всю офисную работу, плюс мы работали в зале. Потом мы поняли, что мы тратим слишком много времени на работу в офисе, нашли отдельного человека, который бы занимался всеми вот, бухгалтерией, переучетами, заявками. Начали мы больше тратить времени в зале. То есть поэтому модели, я думаю, до сих пор ее нет на самом деле. Мы ее всегда поменяем, подстраиваясь под рынок, под реалии, под все остальное. А в плане атмосферы, да, у нас нет таких вышколенных сомелье, официантов, которые будут стоять по стойке смирно с пуговичками в ряд. Не знаю, то есть атмосфера, особенно на граунде, она абсолютно демократичная, она абсолютно такая casual, без каких-то ограничений. Ну, даже не знаю, что сказать. То есть явно нет какой-то вышколенности, нет четкого правила, как ты должен поступать в той или иной ситуации. То есть всегда говорят, что важное самое — это ваша персональность, то есть это кто вы человек. То есть ни один менеджер вам не скажет, как ими нужно подходить к столу и что нужно говорить. То есть этого абсолютно нет, и этого, надеюсь, не будет.
В общем, вы такие пятизвездочные хипстеры. Хотела, знаешь, еще вопрос тебе задать. Я слышала несколько раз в интервью, Евгений Чичваркин очень часто подчеркивает, да, про систему оплаты, которую он вводит во всех компаниях, в которых работает. И я не знаю, насколько это правда или нет, что в его компаниях нет некоторого, ну, нет потолка, да, то есть, грубо говоря, сколько ты продашь, сколько ты сделаешь оборот, все твое, вот и твоя зарплата. Так ли это на самом деле?
Да, это так. И мы фактически, наверное, первый ресторан в Англии, кто вел эту систему. Для местного рынка это было абсолютно нет. То есть большая часть не знаю, не только сомелье, но и менеджмента ресторана, они были категорически против, потому что для, не знаю, для Англии это не нормально, это неприемлемо. Не знаю почему, что в Украине это абсолютно часто применяется, в России, насколько я знаю, также. Да, есть некоторые риски того, что сомелье будет просто парить, а не задумываясь о последствиях, но, с другой стороны, в этом есть задача head sommelier — найти подходящий персонал, который будет адекватно реагировать на эту ситуацию. И да, то есть не полностью весь персонал ресторана, магазина работает по этой системе. Это люди, которые занимаются продажами. То есть непосредственно продавцы в магазине и сомелье в ресторане. То есть да, лимита нет. Все, что продал, все твое.
А расскажи про интересных гостей, какие-то интересные истории, которые происходили за твою практику. Может, забавные какие-то или запоминающиеся?
То есть последнего мне понравилось. Пришел к нам гости парень с девушкой, и они принесли с собой дебутовое вино. То есть у нас тоже особенность Хайда в том, что вы можете принести любое вино и выпить его в ресторане. То есть заплатить колькость фи, она там варьировалась от 40 до 50 фунтов. То есть, в принципе, изначально это была идея Евгения, то есть открыть ресторан, где можно, куда можно прийти и выпить любую бутылку вина, потому что это проблематично. Если у вас какое-то есть хорошее вино, не каждый ресторан вас пустит, позволит вам выпить его, скажем так, даже с колькость фи. Он принес две бутылки вина, очень интересные, то есть это был производитель Леруа, который является одним из топовых производителей Бургундии, то есть там цены начинаются от 1000, допустим, фунтов до бесконечности. Он попросил их открыть, сомелье сразу сказал, да, конечно, колькость фи 50 фунтов. Он очень сильно удивился, он возмутился, почему так, аж 50 фунтов. Сомелье ко мне подходит и спрашивает, тут какая-то странная ситуация. То есть он принес с собой Леруа, и почему-то он возмущается, будут 50 фунтов. Я говорю, да хорошо, иди узнавай, понимает ли он, что он вообще пьет, или мы, может, просто ему сейчас заменим и дадим какой-то... Можем махнуться, скажем. Дать ему обычное шабли или, не знаю, какой-нибудь пенено. Оказалось, что парень, да, абсолютно не имел никакого понятия, при том, что у него были там 60-е годы, 70-е, что, в принципе, ну, не каждый человек оценит это вино, скажем так, поймет его ценность, потому что это мало того, что это очень нишевое. То есть это люди, даже те, кто пьют Бургундию, они считаются уже, знаешь, люди с состоявшимся вкусом, они далеко не все пьют настолько старые вина. Допустим, для Хайда это было нормально, потому что у нас было очень много. Вообще в Англии это одно из немногих мест, где вот вы можете в большом количестве найти ассортимент старых, независимо, это Бургундия, Бордо, Калифорния, все что угодно, шампанское. Потому что это, в принципе, вкус Евгения, который он развивает и популяризирует. По тому парню было видно, что явно он не оценит картон 60-го года. И оказалось, что этот парень просто... Он американский игрок в покер. Он приехал в Лондон. Он снял себе какие-то апартаменты в центре через Airbnb. И там была какая-то проблема. И владелец квартиры просто ему, чтобы замять ситуацию, подарил эти две бутылки вина. То есть, ну, каждая стоила, ну, вот если сейчас где-то их покупать, они бы стоили 1500 фунтов.
То есть владелец квартиры тоже, видимо, не очень понимал, что она делает.
Может, ну, нет, в Англии есть такая специфика здесь, то есть это очень развитый рынок, и англичане очень часто, англичане вообще очень люди, которые любят планировать и делать что-то заранее. Здесь очень часто люди покупают вино, когда оно еще очень молодое, то есть есть такое понятие, как «occupation premier», то есть фактически до того, ты покупаете вино до того момента, как оно вышло на рынок, то есть это такое... Можно ли там назвать фьючерсом или что-то в этом плане. И очень многие англичане покупают вина вот так заранее и хранят у себя, и поэтому большая часть вот такой вот публики, которая разбирается в вине, они не признают эти цены в ресторане современные. Они всегда возмущаются, что это очень дорого. Я не беру в счет тех, кто пьют шаразы по 5 фунтов, то есть это другая, скажем, люди, которые разбираются все равно, они не признают, они не покупают вина в ресторанах. То есть вполне вероятно, что этот человек, владелец квартиры, он мог купить это вино, не знаю, 40 лет назад, оно у него лежало, валялось, или, может быть, также ему кто-то подарил. То есть вариантов было очень много. Но это было, конечно, забавно. Мы, конечно, пытались объяснить гостю, что это такое. Он сказал, ну, раз это подарок, значит, надо пить. То есть они, конечно, думаю, что они получили массу удовольствия, но не видно выпить.
Срочно запасаемся винными фьючерсами. Но в Калифорнии, мне кажется, ими не запасешься.
Дим, скажи, пожалуйста, из твоего опыта, кто больше всего кто больше всего пьет и кто больше всего тратит денег на вино? Англичане, китайцы, русские?
Если брать потребление алкоголя, то это, наверное, все-таки англичане. Потому что я, в принципе, не знаю ни одной нации, которая была, пила бы так много и так безобразно, как англичане. Потому что пить шампанское, запивать его коктейлем, потом пить красное, белое, розовое, запивать это текилой, самбукой, и потом, конечно, закончить все это дело еще шампанским и эспрессо-мартини, это могут только англичане. В плане употребления вина и винной культуры, то есть англичане очень сильно разнятся на, вот, на две категории. На людей, которые вот, пьют вот, какое-то вот, а-ля дешевое что-то до 10 фунтов, и люди, те, кто разбираются в вина. То есть их достаточно много. То есть если брать в среднем, скажем так, образованность в плане вина и желание потратить хорошую сумму, то здесь я бы на первом месте поставил бы в Европе это французов и северные страны, то есть это Швеция, Норвегия. Дальше это были бы китайцы, но тоже, скорее всего, это Гонконг. Китай тоже пьет, но у них специфические вкусы, то есть там уже больше имеет значение бренда и крепкий алкоголь, конечно же. И потом, наверное, бы американцы, но американцы тоже очень специфический вкус, они пьют в основном молодые вина, то есть они очень редко пьют выдержанные. Чем мы, в принципе, у себя в Хайде пользуемся. Очень много выдержанных вин мы покупаем как раз такие с Америки просто за копейки, потому что они считают, что это уже испорченное вино.
Это интересно, потому что здесь правда так считают.
В плане вкусов американцев, как просто пример, мужчина, просто он начал просто с игристого английского вина, и потом заказал бутылку 20-летней Португалии. При том, что это было абсолютно, ну, то есть тоже такое достаточно специфическое вино, тоже не для всех, это была бага из Байрады. И когда я ему налил, он такой, что это такое? Что вы мне налили? Это вино мертвое. Я вот недавно был в Португалии, и там такие насыщенные плотные вина, такие фруктовые. Мне вот это вино, оно ж мертвое. Тут даже нет фруктов. То есть я говорю, извините, вы из Америки? Он такой, да, извините, все, я понял. Подождите секундочку. То есть я просто все сразу убрал, даже не общаясь с гостем, то есть я просто принимал, что произошло. То есть я ему подал молодое вино, там пятилетнее, насыщенное, плотное, с большим количеством алкоголя, танинов, фруктов и все остальное, он был доволен.
Дим, ты в нескольких интервью, которых ты давал, рассказывал о том, что все началось с того, как вы с папой в гараже занимались виноделием. И вы делали два сорта вина. Расскажи немножечко об этом.
Ну, там, конечно, журналисты, как всегда, приукрасили. Делали мы его просто на кухне, это вино. Просто у нас было несколько лоз винограда. Мы собирали виноград и очень делали для себя вино. То есть это было такое простое, обычное домашнее вино из таких сортов, как Лидия, Молдова. Абсолютно не пользующийся популярностью и уважением, скажем так, среди винных экспертов, к сожалению. Но это было такое простое домашнее вино. Да, у нас даже случайно получилось сделать его каким-то игристым, что вообще было.
И ты, в общем, наблюдал, ты помогал папе, не знаю, выращивать виноград, собирать его, топтать, или что именно? Как это все происходило?
Ну, да, практически. Мы его собирали, жали его, то есть не ногами, руками. Потом просто оставляли, чтобы оно бродило, и все, в принципе, сливается дрожжи, осадок и бутылируется. Заливали мы их обычные трехлитровые бутыля, так что никаких бутылок с пробками не было.
Как-то наклеивали пластыри, подписывали ручкой на пластыре.
Ну, примерно. Но они были визуально понятно, какое, потому что без этикеток даже.
У вас была такая надувная рука? Я помню, когда у меня дедушка делал вино, он всегда на вот эти большие банки надевал вот эту резиновую руку, и потом она надувалась, соответственно, и так проверяли.
У нас было, получается, на бутле надевалась крышка, и от нее шел шланг, чтобы весь углекислый газ выходил, и воздух обратно не поступал. То есть у нас вся кухня была заставлена такими бутылями с шлангами, это все напоминало какого-то осьминога, который постоянно бурлил, и аромат тоже был хороший.
Так, а вот счастливое южное детство у вас, как в Москве никто вино не делал. У меня такой вопрос. Вот я читала, что в 2013 году ты выиграла конкурс «Лучший сомелье Украины».
Да.
Что это за конкурс такой? Как он проходил? То есть, не знаю, расскажи вообще про конкурсы, как люди туда подаются.
В принципе, практически в любой стране, где есть существует какая-то культура сомелье, если они присутствуют, то есть часто организовываются ассоциации сомелье, то есть региональные или государственные, и они проводят конкурсы. Допустим, в Украине у нас проводят два конкурса сомелье двух разных ассоциаций. Также проходят курсы, конкурсы мировые, там чемпионат есть Европы, есть Африки, нет, есть Америка, Азии. В принципе, любой человек может податься. Некоторые там есть ограничения тоже для членов ассоциации, некоторые принимают всех. То есть оценивается в основном три параметра. Это твои теоретические знания, это всегда какой-то тест. Это сервис, насколько ты можешь подавать вино и все правильно вести в ресторане. И слепая дегустация, насколько ты дегустационные способности хороши.
А что самое сложное для тебя было из этих трех?
Для меня всегда теория. То есть я не могу сказать, что я владею каким-то особой памятью, а информации очень много. То есть сколько есть, что регионы под регионы, сорта винограда, производителей, нужно знать содержание сахара, знать содержание спирта. И, то есть у меня очень просто огромное количество названий, какие-то специфические почвы и все остальное. То есть это, готовясь потом уже к advanced, на Котомасу Сомелье, то есть нужно было уже прибегать к какой-то технике специализированной, то есть как запоминать все это дело, как все держать в голове, потому что просто так вот почитать и выучить это невозможно.
А ты помнишь, что ты почувствовал, когда ты выиграл конкурс? Какие были внутри ощущения?
Вау, наконец-то! Это была моя не первая попытка. Она была, кстати, буквально вторая, но как-то я к этому очень долго готовился, долго настраивал на себя к участию, потому что нужно сесть и начать заниматься. Как любая выигрыш, победа. То есть...
У меня вопросы, и я, наверное, сейчас переключу всех в настоящий момент. Вот сейчас, Дим, ты в Лондоне, ты хед-сомелье. Расскажи немножко про вот этот путь, как от точки... лучшего сомелье, да, Киева, Украины, ты вообще попал в Лондон?
У меня не было никаких идей в плане того, чтобы ехать за границу. Ну, так, если изначально говорить. Потом просто после какой-то дегустации мы сидели с моими коллегами и просто обсуждали жизнь. Как всегда, все жаловались, что все не так хорошо, не так много продается вина, гости не такие хорошие. Ну, как всегда, хорошо там, где нас нет. Один мой коллега, он на тот момент уже как бы был женат, у него были дети. Он такой: блин, ребята, я вам завидую. Вы наверняка думаете там сейчас поехать куда-то там в Европу там, или в Азию поработать, новые перспективы, новые рынки, и все так интересно. Блин, а я пропал, нужно уже сидеть здесь и расти детей. Я такой по себе подумал, почему бы и нет? Ну, то есть меня ничего не сковывает, то есть английский знаю более-менее, то есть можно как-то что-то попробовать, куда-то двинуться. Это был первый шаг. Потом я начал прощупывать почву, как, куда можно устроиться, какие есть варианты. Понятное дело, что Европа, Англия были закрыты все. Ну, во-первых, Европа — это язык, то есть там я ни немецкий, ни французский, ни итальянский, испанский не знаю. Попробовал устроиться в Англии, но мне сказали, что прости, но визы никто здесь не делает. То есть, на самом деле в ресторанной сфере визами никто не занимается. Но я все равно подумал, что нужно получить какой-то международный сертификат. Плюс я параллельно тогда готовился к конкурсу. То есть фактически это произошло одновременно. То есть я получил Certified Sommelier. Я слетал в Англию на учебу, получил статус. И выиграл конкурс. И тогда начал искать какую-то работу. Я устроился в Дубае работать. Какой-то момент я уже готов был бросить все, потому что мне все надоело. То есть я тогда поучаствовал в конкурсе в мировом, в конкурсе Европы. Я, знаешь, такого образом перегорело, скажем так. Мне не было интересно вино, мне все, я всем перенасытился, мне все уже не хотелось ничем заниматься. Я занимался тогда фотографией уже. И какой-то один момент я просто сидел дома и листал Facebook и увидел пост Петра Петерса, мастер-сомелье, который искал сомелье в новый проект «Хайд». Ну, конечно же, я сразу написал, он мне сразу ответил, мы договорились, я прилетел в Лондон на собеседование, и уже буквально там через несколько месяцев я приехал в Лондон на работу.
А расскажи, что вообще происходит с вином в Англии? Я немножко порылась в ваших роликах на YouTube, и вы там заезжали на винодельню, и там была молодая пара, которая занимается виноградником, и там какая-то промелькнула у тебя фраза про то, что их виноградники, по-моему, 2009 года, если я не ошибаюсь, и это достаточно старые для Англии. То есть в Англии с вином не очень, да, мало виноградников, виноделен.
На самом деле в Англии сейчас винодельческий бум. То есть количество винодельни растет просто как на дрожжах. Сейчас, если не ошибаюсь, там достигает 250, уже идет к 300 виноделен, что, в принципе, за последние несколько лет удвоилось. Поэтому большая часть всех виноградников, они молодые, они очень молодые. То есть самые старые, наверное, это будет из достоинств. То есть есть, конечно же, исключения, но если брать в коммерческом плане, то первые виноградники такие из международных сортов, то есть не каких-нибудь гибридов, а вот там Шардоне, Пино-Нуар начали садить в конце 80-х. То есть, да, 2009 год — это уже, скажем так, состоявшийся виноградник, то есть, с которого уже можно что-то получить. Некоторые дома шампанских сейчас заходят на рынок, тоже садят свои виноградники, но они практически еще ничего не производят, потому что как минимум лет 5-10, чтобы получить достойный урожай, то чтобы была какая-то насыщенность, какая-то комплексность в вине. Плюс нужно какое-то время, чтобы это вино выдержать и так далее. То есть это достаточно такой долгий процесс.
Я знаю, что очень-очень хотела спросить про ситуацию в Калифорнии, вот, потому что, собственно говоря, она сейчас там, поэтому давай.
Вот, у нас здесь, я живу просто в Санта-Барбаре, здесь вокруг очень-очень много всего, вот, но как небольшая предыстория, Лена знает, когда я переехала 2 года назад, для меня как бы вообще сначала американское вино, все было странным, здесь сплошной пино-нуар, и такое как бы все молодое, очень фруктовое, как бы все было непривычно. Я удивлялась ценам на вино, то есть если как обыватель, допустим, там, ну, во Франции и в Италии, ну, даже больше в Италии, ты можешь найти какое-то, ну, приличное столовое вино, назовем это, не знаю, там, за 5-10 евро, то здесь как бы нет, все, что, не знаю, меньше 20-30 долларов, это как бы, ну, это плохо. Вот. И я сначала как бы была тоже немножко в шоке от цен, когда ты еще только переезжаешь и переводишь все по старой памяти в рубли, ты такой типа, боже мой. Вот. И потом ты как-то привыкаешь, перестраиваешься к местной обстановке, поэтому интересно, бывал ли ты в Калифорнии, что ты можешь про это сказать, что ты можешь здесь отметить?
Калифорнии, к сожалению, еще не был, не добрался еще, но я тебе хочу сказать, что тебе еще, в принципе, не повезло, что ты в Санта-Барбаре, а не где-нибудь в Напе, потому что если бы ты жила где-нибудь там, то есть ты бы вина бы точно не пила. И в плане и насыщенности, и фруктовости и цен. То есть да, американские вина всегда славились своей ценой. В принципе, это нормально для любой развивающейся винной страны, когда ты должен купить виноградник, посадить его, купить все оборудование. То есть это фактически свежие инвестиции, которые нужно как-то окупать. А мы привыкли, что в Италии, там, во Франции, там, может, 5 евро, потому что это все состоявшиеся уже винодельник, когда фактически переходит виноградник там, от отца к сыну. То же самое они не инвестируют. Ну, то есть, да, иногда им нужно инвестировать в оборудование, да, может быть, пересаживать виноградники, но нет таких больших затрат, как есть в развивающихся странах. То же самое, в принципе, та же проблема и существует в России и Украине, когда все возмущаются, как это так, то есть почему вино стоит там тоже там дешевле, допустим, там 10 евро сложно найти какое-то качественное вино. В Америке, да, то есть Ну, честно говоря, если бы я жил в Санта-Барбаре, я бы не жаловался. То есть я бы даже я бы был бы очень рад, потому что ну, это моя любимая фактически местность для винограда. То есть я очень люблю шардоне местные, местные сиру, местные пино-нуары. Это еще не самый плохой, скажем так, вариант. Конечно, лучше было бы в Орегоне, но это уже довольно сложно. Поэтому я на самом деле рекомендую тебе походить по каким-то старым винным магазинам и вот находить какие-то, знаешь, завалявшиеся бутылочки, потому что, скорее всего, там ты найдешь какой-то пино-нуар, который, в принципе, будет из Санта-Барбары, но там десятилетний он будет гораздо другим, чем как молодой пино-нуар. То есть это будет очень интересно. Там очень много производителей интересных, есть где поискать.
Я на самом деле не жалуюсь, что как мы живем в Санта-Барбаре.
У меня вопрос, Дим, чем лично ты руководствуешься при выборе вина, да, если у тебя какие-то личные лайфхаки, как ты выбираешь, через кого ты покупаешь? Давай немножко практичных вещей.
В плане выбора вина у меня есть, в принципе, несколько пунктов, скажем так, и, может быть, это также будет советом, как выбирать. То есть изначально у каждого человека есть свой вкус. Я очень редко покупаю вина Нового Света. Во-первых, это вопрос логистики, просто я не совсем понимаю, зачем мне покупать вино из Новой Зеландии, когда у меня Европа под боком, я могу купить любую бутылку вина. И зачем ее везти с Новой Зеландии или Чили. Второй нюанс — это то, что мне неинтересно пить Каберне Совиньон или Шардоне, которые по вкусу будет такой же самый, как в любой стране Нового Света. То есть что будет, что в Чили, что в Австралии. Ну, я говорю про среднюю ценовую категорию. Конечно, есть индивидуальная стилистика в Новом Свете. Там, допустим, там Семильон из Хантер-Вэлли, может быть, Пино-Нуар из Орегона. То есть есть какие-то регионы, которые делают свои уникальные вина, но большей частью они все однотипные. Поэтому я больше уделяю внимание Европе. И чаще всего каким-то неизвестным сортам винограда. То есть я просто обожаю Грецию в этом плане, обожаю Португалию, также Италию, но не Италию, не ту, не Санчевеза и Савы, а что-то вот такое необычное. Также, допустим, балтийские страны очень интересные, Ливан. То есть все в этом плане. То есть я очень редко покупаю одну и ту же бутылку вина. То есть я всегда пробую что-то новое, новый сорт винограда и тому подобное. То есть если вам хочется попробовать что-то новое, но не хочется тратить много денег, то есть это однозначно нужно смотреть на нераскрученные страны, такие как Португалия, Греция. То есть там можно найти всегда великолепное соотношение цена-качество.
Как ты лично выбираешь магазин или поставщика? Вот, собственно говоря, какой твой способ купить вино к пятничному ужину?
В условиях пандемии просто захожу на сайт магазина, который находится рядом со мной, ну, какого-то магазина, изучаю его ассортимент, и потом иду и физически покупаю. В обычных условиях я часто, когда учу какой-то, допустим, регион, что в этом плане, я для себя оставляю какие-то заметки или просто изучаю, скажем так, местных производителей или что есть, и чаще всего я просто так заказываю вино, я просто ищу какое-то вино, ищу какие-то дегустационные материалы по этому поводу, если я не пробовал. И если оно присутствует на рынке и не стоит каких-то бешеных денег, то я его просто заказываю, параллельно заказываю что-то еще интересного из этого интернет-магазина.
Будем подводить итоги. Сейчас небольшой блиц. Я буду тебя спрашивать, а ты отвечай, как отвечаем быстро.
Быстро и честно.
Да. Ты готов?
Да.
Белое или красное?
Красное.
Старый цвет или новый цвет?
Старый.
Вино или игристое?
Тихое.
Франция или Италия?
Франция.
Основное блюдо или десерт?
Основное.
Кино или книга?
Книга.
Летать или плавать?
Летать.
Настоящее или будущее?
Настоящее.
И это все, как и вы выиграли.
Такая бутылка, пробка шампанского отлетает.
Полно.
Дим, спасибо тебе большое за эфир. На самом деле было очень интересно. И вообще, кстати, интересно то, как мы узнали друг о друге, потому что нас познакомил проект Vintelity, да, потому что мы здесь знакомы до проекта, поэтому обязательно слушайте нас, подписывайтесь на все наши каналы и будьте в курсе последних новостей.
Спасибо вам, что пригласили.
И все, как заводим винные фьючерсы.